Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, вначале хотелось бы высказать соболезнования по причине смерти одного нашего брата, который недавно трагически скончался. Брат Марс. С какой деревни? С Кулганино. Вот. И хотелось бы изначально сделать небольшое, потому что, с одной стороны, в этом случае большое наставление для нас, для тех, кто остался в живых, для тех, кто не знает, то, что был его родственник, который страдал, опять-таки, вот той болезнью, о которой мы говорим, то есть был маджнун, был сильный сихар у него, видимо, или что-то такое, и он убил своего брата, когда тот спал во время сна, и взял его голову, отрезал и бросил ее в туалет, тело утащил в другое место. Ну, в общем, совершил ужасное вообще действие, при том, что сказал, что мне было велено убить сына Даджала. И таким образом поступил. Здесь, во-первых, хотелось бы сказать то, что само по себе услышанное это, скажем, человек скажет, это невозможно, чтобы человек совершил что-то подобное. Да, действительно, невозможно, потому что многие вот эти люди, психически больные, маньяки, и иногда можно слышать в новостях какие-то действия, которые, казалось бы, не может человек ее совершить, сын Адама вообще не способен на что-то подобное. Ну, действительно, потому что это действие инспирировано именно шайтаном, это не от человека исходит. Хотя, конечно, и человек может достигать такой степени, когда он опустится до степени сатаны, то есть станет как один из шайтанов. Но что хотелось бы отсюда извлечь? Ну, во-первых, то, что вот эти зикры, которые мы изучаем. Мы говорим, да, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нам рассказывал о некоторых тайнах бытия, которые человек не может их узнать путем вот опыта своего жизненного. Это может он узнать только через божественное откровение. Например, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что когда человек засыпает, то шайтан завязывает, садится у его головы, приходит, садится и завязывает на его голове три узла. И говорит, пусть сон твой будет долгим. То есть, пусть спи, все проспи на свете, и пусть твой сон будет долгим. И когда, говорит, он просыпается и поминает имя Аллаха, то развязывается первый узел. Когда он совершает омовение, развязывается второй узел. Когда он совершает намаз, то развязывается третий узел. И это не метафора. Это действительно, действительно происходит такое каждую ночь. Каждую ночь. То, что человек, когда заходит домой, он должен поминать Аллаха. Когда он ест, он должен поминать Аллаха. Иначе шайтан ест с ним и пьет с ним. Когда он заходит домой без поминания Аллаха. Вот многие люди, кстати говоря, привыкли поминать Аллаха перед едой, но пренебрегают этим пред входом в дом. Заходят домой и не поминают имя Аллаха. А в то время, как если он не поминает имя Аллаха, то шайтан что говорит? Заходите. И не только своих друзей еще зовет к тебе домой. Говорит, заходите, сегодня у вас и ночлег. А если он еще и не поминает имя Аллаха, когда ест, он говорит, сегодня вы нашли себе и ночлег, и обед. Точно так же, когда выходит из дома. Если человек говорит, бисмилля, таваккальту аляллах, валя хауля, валя кувата илля билля. И другие дуа. Аллахумма инни ауду бика ан адилля ау удалля, ау азилля ау узалля, ау адлима ау удлама, ау аджхаля ау юджхаля алейя. И другие, есть дуа, альхамдулилля, чем больше мы их знаем, тем лучше для нас, тем мы лучше защищены. Аллаху алям, на все кадр Аллаха. Ну, возможно, если бы эти дуа были прочитаны, то была бы защита у этого человека. И потом, может ли быть такое указание на то, что, возможно, у кого-то возникнет, разве Аллах бы дал бы, не защитил бы мусульманина, если будь он хороший человек? Нет, мы знаем то, что бывало такое, что и сподвижники даже пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, погибали от действий, вызванных шайтанами. Бывало такое, правильно? то, что Аллах Субхана ва Тааля дал такой конец человеку, ну, скажем, голову бросили в туалет и так далее, может ли это быть указанием на то, что этот человек, что это плохой конец? Мы просим у Аллаха Субхана ва Тааля хуснуль хатима, да? Хороший конец, чтобы Аллах даровал нам хороший конец. Но хороший конец — это не значит, чтобы умереть на белой простыне в окружении своих родственников и близких. Хороший конец — это умереть, будучи мусульманином, в поклонении Аллаху Субхана ва Тааля. Альхамдулиллях, мы знаем, вот как братья говорят, что этот человек до последнего дня ходил в мечеть, читал намаз. И более того, ведь шайтан выбрал его как объект своей ненависти. О чем это говорит? Иншаллах, это хайр. Наоборот, ведь мы знаем, что сподвижники, например, Хамза, дядя пророка Мухаммада, отрезали нос ему, да, поиздевались над его трупом, отрезали какие-то органы, вскрыли живот. Одна из многобожниц взяла, вскрыла в живот, достала печень, пыталась съесть его печень. То есть поиздеваться над его трупом, поизмываться над трупом верующего человека, это для шайтана это любимое дело. И натура его такова, что не может он скрыть. Казалось бы, ну зачем ему это надо? Вот зачем ему это надо? Вообще, зачем Иблису надо нас сбивать? Столько лет, столько столетий. Зачем ему это нужно? Его черная натура никак не может остаться без вот этого, без вот этой мести. Потому что ведь его зависть, которая вывела его из милости Аллаха, его ненависть к сынам Адама, потому что все мы сыны Адама, Адам прогневил его в свое время, разозлил его, и он стал причиной, как ему кажется, он не считает, и это натура кафира всегда. Он винит в своих проблемах, в своем неверии, он готов винить кого угодно, только не самого себя. Иблис считает, что причиной выведения его из милости Аллаха стал Адам. И он не считает, что причиной это стало его собственное высокомерие. И поэтому не покаялся. Поэтому просим у Аллаха Субхану Аталя милости для нашего брата Марса, чтобы Аллах Субхану Аталя простил ему его грехи, чтобы Аллах Субхану Аталя расширил его могилу, сделал ее светлой, упокоил его, чтобы причислил его к праведникам, чтобы поселил его вместе с праведниками в джаннате, в фирдаусе, иншаллах та'аля. Альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва сахби аджмаин. Продолжим наш урок. Это окончание третьей лекции из серии «Лекарь в каждом доме», «В каждом доме лекарь», «Фикули бейтин рак». И в конце прошлого урока мы сказали, что рукья в основе своей является разделом из разделов медицины. То есть рассматривать его именно так следует. То есть если мы скажем, что такое рукья в своей основе, то есть следует ли к ней относиться как к айбадату в чистом виде или все-таки как к медицине в первую очередь, то мы скажем, как к медицине. Почему? Потому что если мы скажем, что это айбадат в основе своей, то в таком случае здесь никакого творчества человек проявлять не имеет права. Например, намаз. Да, мы знаем, что любое добавление к намазу, которое выходит за пределы того, что оставил нам посланник Аллаха, сам является бидатом. Это бида, новшество в религии. Но деяния, которые в основе своей не являются ибадатом, а становятся ибадатом через намерение, то в этих деяниях допускается определенная, скажем так, определенный поиск того, что лучше. То есть как, например, к примеру, намаз – это в чистом виде поклонения, да, как мы сказали, в него ничего нельзя добавить. Но, например, путь в мечеть, то есть когда человек идет в мечеть, идет, шагает туда, в основе своей ходьба не является айбадатом, правильно? Но становится айбадатом благодаря намерению, то есть человек берет намерение, что он идет в мечеть. Ходьба в данном случае не будет айбадатом в чистом виде. Айбадатом станет она только если к нему будет добавлено хорошее, правильное намерение. В таком случае человек может пойти в мечеть этой дорогой, может пойти другой дорогой, центральной дорогой. То есть скажет, например, я буду идти вокруг чуть-чуть для того, чтобы шагов было побольше. Да? Или я пойду, например, через ту дорогу для того, чтобы по пути позвать какого-то брата в мечеть. То есть в таких случаях дозволены, скажем так, собственные какие-то изыскания, потому что это не айбадат в чистом виде. Айбадат стал айбадатом благодаря намерению. И точно так же в рукья. Рукья в основе своей – это медицина. Медицина – это в основе своей мирское дело, то есть не вопрос поклонения. И поклонением оно стало благодаря тому, что в нем используются элементы поклонения, такие как дуа, Коран и, в общем, следование хадисам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы сказали, что в сфере рукья ичтихад дозволен. То есть суждение по личному опыту в рамках шариата. То есть пока человек не выходит за пределы шариата. На прошлом уроке мы говорили о лекарствах, которые упоминаются в сунне пророка Мухаммада. То есть пророческие лекарства. Адуя набауия. Пророческие лекарства. А сегодня мы поговорим как раз о тех вещах, которые выведены учеными, лекарями, ракиями ввиду их собственных суждений, то, что было выявлено, то есть те действия, лекарства, польза которых была выявлена по опыту этих лекарей. Как бы адуя таджрибия, то есть называется, это опытные лекарства или достигнутые путем опыта. Далее скажем о некоторых полезных лекарствах, которые пришли нам от праведных предшественников. Одним из таких лекарств, польза которого была установлена опытным путем, являются листья сидра, то есть крушины. Как это передается от Уахба ибн Мунаббиха, также о его полезных свойствах упоминали многие ученые, и среди них шейх Абдул-Азиз ибн Баз, да дарит его Аллах своей милостью. Одержимый человек должен обливаться водой с добавлением сидра. И в частности, тот, кто посредством колдовства удерживается от жены. То есть, если сихар на разрыв супружеских отношений. Что нужно сделать? Следует растолочь листья сидра, как сказал Вахб ибн Мунаббих. Надо взять 7 листочков и почитать на эту воду. Почитать на его Коран. Число 7 здесь, в принципе, то есть это не принципиальное число. И если число это число названо просто ввиду некоторых особенностей. То есть у нас известно, что, например, в сунне пришлось 7 раз читать суру Фатиха, например, 7 фиников аджуа кушать ут с утра, азкиары некоторые приходят, такое то, что их по 7 раз нужно делать. То есть есть упоминание, поэтому Уахб ибн Мунаббих выбрал это число, как ичтихад опять-таки от него, не указание в сунне. Но если человек возьмет просто щепотку или кучку листиков сидра, не считая их количество, то это действует и помогает точно так же. Эти листочки надо взять, размельчить их, например, в кофемолке, затем смешать их с водой, сделать такой напиток, затем следует прочитать на эту смесь Коран и затем совершить омовение этой водой. И эту процедуру надо повторять несколько раз. В особенности, если человек, именно вот мы сказали, удерживается от своей жены или жена удерживается от мужа. Это средство обладает благоприятным воздействием и несет в себе большую пользу в деле лечения сихра. И надо заметить, что свежие листочки полезнее, чем сухие. Ну и сухой сидр также полезен. Также если взять порошок из толченого сидра и насыпать его в ванну, смешать с водой, затем больной должен лечь, полежать в этой воде с сидром. И также будет хорошо добавить туда немного соли. Это тоже очень полезная процедура. Также будет полезно немного попить эту воду с сидром. Но много его пить не следует, потому что в основе лечения сидром происходит путем омовения тела водой, смешанной с этим растением. Другим таким средством является колодезная вода, к которой примешивается какое-либо пророческое лекарство. Или само по себе. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, болел и испытывал сильный жар, лихорадку, то на него лили воду, взятую из разных колодцев, и к нему приходило облегчение. Когда Аиша, да будет доволен ею Аллах, сделали сихр, то она страдала довольно длительное время, пока не увидела во сне, что купается в воде из разных колодцев. Когда она сделала это, в действительности, то выздоровела от болезни, которая ее мучила. То есть что для этого нужно сделать? Для этого человек должен взять воду из разных колодцев, немного из одного, из другого, из третьего. То есть если в деревне или где-то есть колодцы, берет из каждого колодца по бутылке, например. Затем соединяет всю эту воду и моется этой водой с позволения Аллаха, и это приносит пользу. Или же можно не смешивать, можно вылить на себя или на больного, вылить эту воду по отдельности, то есть от каждой бутылки по отдельности. Это приходит, это тоже пришло в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И в общем, вода, то есть мы видим, сейчас мы, которые способы прочитаем, мы увидим, что многие эти способы связаны с водой. И это сообразуется с тем, что джин в основе он создан из чего? Джин создан из огня. И поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что когда человек гневается, пусть возьмет тахарат, потому что гнев, который вызывает у человека сильный гнев, буря гнева, это от шайтана. Шайтан его подталкивает к этому гневу, а тушит этот огонь что? Вода. То есть вода противодействует этому. Следующее средство – это серная вода, то есть вода с содержанием серы. Есть вода, которая из специальных источников, называется серная вода, серные источники, или там сероводородные, как они называются правильно. Это также полезно. И, как говорит шейх Джасим, я знаю одного парня, который страдал от сихра, и он сказал, что увидел во сне, как проходит мимо воды и серы. Конечно же, я не толкователь снов, но некоторые сны бывают вполне ясными. И я сказал ему, тогда искупайся в серной воде. Этот парень был одержим, и члены его семьи также были одержимы. То есть на всех сихр сделали. И, субханаллах, удивительно, но прямо во время купания их начало тошнить, и они вырывали материю сихра. Вот здесь что хотелось бы вот сказать. То, что действительно польза. Вот почему именно хотел я, чтобы был прочитан текст слов самого шейха, потому что он передает вот этот опыт. Передает вот этот опыт, то есть не просто перечисление этих средств самих по себе, а то, что, обратите внимание, что здесь шейх упоминает, что человек увидел свое лекарство в своем же собственном сне. Ему был приснен. Но рукья, мы как сказали, это дуа, и может быть такое, что человек, читая рукья, получит исцеление от какой-то вещи, которую он даже не подозревал, что в ней заключается исцеление. Аллах Субхану ва Тааля покажет ему это исцеление, или даст это исцеление, или принесет кто-нибудь это лекарство, о котором он даже не думал. Он выпьет его и исцелится по воле Аллаха. Вот поэтому никто не, пусть не думает, что рукья это вот только чтение. Рукья, там же, оно же содержит в себе дуа, у Аллах исцели, у Аллах исцели. И может быть такое то, что именно во время рукья Аллах принял его дуа, и Аллах направил к нему врача, который дал ему, может быть, вполне какое-то мирское лекарство, абсолютно обычное какое-то лекарство или таблетку, о которой он не думал и не знал, что оно помогает в этом. Поэтому это также является частью ответа на рукью и эффект воздействия рукьи. Ему во сне приснилось то, что он проходит мимо воды и серы, и шейх посоветовал ему сделать. Но опять-таки шейх знал, то есть этот способ-то уже известный, то есть вода, серная вода уже известна, и он посоветовал ему, раз приснилось такое, возможно, в этом есть благо, попробуй, то есть в этом вреда не будет. Другим полезным средством является морская вода. Это также имеет основу в пророческой сунне, в хадисе, где говорится о том, что пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ужалил скорпион, и тогда ему принесли воду, он положил в нее соль, затем читал суру Кафирун, Ихлас, Фалак, Ан-Нас, и протирал этой водой свое тело. Морская вода определенно полезна для лечения сихра. Особенно полезна, если околдованный человек посидит в морской воде длительное время, может быть час или минут 40, и станет повторять это ежедневно. Если есть возможность, приходит к морю, купается, например, сделал зарядку на берегу, сидит в воде. Или если есть возможность, приносит морскую воду домой, и там совершают ей полное омовение. Но если все-таки он придет к морю, совместит это с зарядкой и затем искупается, то польза будет больше соизволения Аллаха, велик он и славен. Это также одна из причин выведения сихры из организма и лечения сглаза и зависти. И как я уже говорил ранее, можно просто взять воду, положить в нее грубую морскую соль, затем совершить полное омовение этой водой. То есть, если нету моря рядом поблизости, как у нас, можно ванну наполнить, бросить туда соль и посидеть в солевом растворе. Что можно сказать про питье морской воды? Несомненно, несмотря на определенную пользу, этого следует остерегаться. Но если человек страдает повышенным давлением, и ты хочешь, например, вывести сихр при помощи вот этой воды, как некоторые лекари делают, то есть это есть в практике ракаев, то от соленой воды может давление повыситься еще больше. Поэтому в таких делах не следует предпринимать каких-то рискованных процедур, которые могут привести к опасным последствиям и даже привести к смерти пациента. Говорю это потому, что в моей практике был случай, когда один лекарь делал это, при том, что у пациента были проблемы с давлением. Он дал ему соленую воду, положил туда 2 ложки, 3 ложки соли и сказал: пей, чтобы сихр вышел из живота. После этого напитка больной потерял сознание, упал, и последствия были не очень хорошие. Поэтому я не советую пить соленую воду, кроме тех случаев, когда человек опытный и точно знает, что он делает. Еще одним проверенным средством является холодная вода. Холодная вода является лечением от многих болезней, особенно для душевных болезней. Холодная вода активирует кровообращение и поэтому полезна в случаях душевных заболеваний. То есть мы говорили о том, что шайтан двигается по протокам крови, и чем лучше, эффективнее кровообращение, тем хуже там живется шайтану. Помните, что сказал Аллах своему пророку Аюбу? «Уркут бериджлика, хада мухтасалюн баридун вашарав». «Ударь своей ногой, это тебе вода холодная для купания и для питья». Мы знаем, пророк Аюб, алейхиссалям, болел, в некоторых хадисах указывается, что срок его болезни был 18 лет, и болел очень сильно, болел очень сильной болезнью. И когда завершился срок его испытания, то Аллах Субхану ва Тааля велел ему ударь ногой, и пошел оттуда, из этого места пошел источник, благословенный чудесный источник, из которого он омылся и попил этой воды холодной, и болезнь его ушла. То есть это как указывается, как указание, косвенное указание на полезность холодной воды. Конечно же, нет сомнений в том, что эта вода была особая, вода с особым благословением и чудом от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, но тем не менее. Также в некоторых сборниках сунны их собиратели сделали специальные главы, то есть вот эти книги сунан, их авторы, даже главы есть специальные, в которых называется глава об омовении холодной водой. Имам ад-Дзахаби и Ибн аль-Кайим сказали прекрасные слова о полезных свойствах купания в холодной воде. Иногда бывает такое, что в случае сихра джинн сконцентрирован в каком-то определенном теле, в определенном месте тела человека. И тогда ты берешь лед и прикладываешь к этому месту, холодную воду или лед и прикладываешь к этому месту. И соизволение Аллаха шайтан не может терпеть, то есть ему очень трудно терпеть холод. И тогда он убегает из этого места. Иногда шайтан становится, например, причиной сильных головных болей. И в таком случае будет неплохо помыть голову холодной водой. Также можно взять, положить лед в воду, затем вылить на себя, так, чтобы помыть все тело целиком. То есть то, что у нас называется закаливанием, обливанием. То есть это полезно в случае, я не могу сейчас сказать, что это полезно вот постоянно, на постоянной основе, но именно в случае вот таких заболеваний. Или бывает, что человек, например, явственно ощущает какой-то жар, посторонний жар в своем теле, то есть как будто бы жар какой-то блуждает у него по организму, то в одном месте, то в другом, и поднимается до уровня головы. И тогда человек просто берет, включает кран на самую холодную воду и засовывает голову, или просто опрокидывает на себя пригоршня за пригоршней эту холодную воду, и действительно это чувствует, как этот жар уходит у него. То есть мы как говорили же на прошлых занятиях, то, что сглаз действительно может оставаться, то есть его материя может присутствовать в организме именно вот в виде вот этого блуждающего жара или постоянного жара в каком-то отдельно взятом органе человека. Иногда джинн сидит в руках у человека или в ногах. Тогда можно взять таз с водой, почитать на нее Коран и полностью погрузить руки в эту холодную воду. Иногда при этом человек может чувствовать, как эта нечисть уходит в кончики пальцев на руках или на ногах, а затем уходит со изволения Аллаха субхана ва тааля полностью. Также во время руки можно поместить ноги на минуту или на две, сколько человек может терпеть, затем вынуть. А затем повторить процедуру повторно. Ту же самую процедуру, как я говорил, можно провести с погружением рук, и с позволения Аллаха это принесет пользу. И примеров такого исцеления очень много. И буквально недавно, говорит шейх Джасим, приходила ко мне женщина, которая из-за сихра не могла видеть предметы, или можно сказать, она вообще почти ничего не видела. И буквально только сделала процедуру наложения льда на глаза, она сама держала кусочки льда, водила по глазницам, вокруг глаз, как зрение ее восстановилось, и при этом она чувствовала боль и сильный жар в глазах. Я попросил ее потерпеть, и когда она открыла глаза, то сразу же избавилась от проблемы, которая ее мучила. Здесь обратим внимание, то, что когда был приложен лед, вместо холода она ощущала еще и жар. То есть действительно человек в этих ситуациях может отличить, потому что обычный человек, если приложит лед к себе к глазам, он что почувствует? Холод, правильно? То есть это естественно, что он почувствует холод. В то время как человек, если он поражен с глазом или джинном, то вот такие могут быть неординарные реакции. Также, дорогие братья, следующим, еще одним видом лекарства, которое было установлено опытным путем и известно уже издревле, это благовония, духи, приятные запахи. Все это мучает шайтанов. И большинство шайтанов живут среди грязи, среди всевозможных нечистот, среди такого зловония, затхлости в туалетах. Поэтому, когда берешь хорошие духи, например, черный мускус или белый мускус, то есть это, естественно, не просто цвет, а есть такие миск абьят, миск асват, это известный мускус, известные благовония восточные. Умощение этими средствами оказывает благотворное влияние. И будет неплохо, если одержимый человек будет мазаться этими духами именно в целях лечения. И в частности, белый мускус полезен в борьбе с так называемым влюбленным джинном, то есть джин-ашик. Например, если человек чувствует, что он вступает в половое соитие с кем-то словно в реальности. То есть это не просто фантазия, он не просто придумывает что-то, это не сон и не полюции. Иногда человек находится в половинчатом состоянии, наполовину во сне, наполовину в реальности. Но он чувствует так, что словно все это происходит реально. Иногда человек находится полностью в сознании. А иногда где-то на пределе между сном и сознанием. Что делать в подобном случае? Извините меня, что я уж скажу это, но следует взять нижнее белье свое же, намазать его белым мускусом и затем одеть. И тогда поганый шайтан удалится от этого места. Также помню, как у одной женщины был сихр. Колдун сделал ей сихр на удержание мочи. И это очень известный и распространенный вид сихра. Тогда она сделала следующую процедуру. В большой таз с водой налила черный мускус и белый мускус. Смешала черный мускус и белый мускус. Затем только она села в этот таз, то проклятый сразу же вышел и отпустил это место. Иногда бывает, что джин или шайтан подходит и держит это место. И человек чувствует, словно у него перекрыт мочевой пузырь. Он не может мочиться. В таком случае можно прибегнуть к такому способу. То есть берем белый мускус, черный мускус, смешиваем в тазу с водой, и затем больной садится в этот таз. Или омывает соответствующие места. Или же наносим благовоние на кусочек ткани, затем кладем его на соответствующее место. Но намазывать белый мускус непосредственно на половые органы не стоит, потому что в благовониях нередко содержатся добавки, и это может вызвать воспаление на коже и прочие аллергические реакции. Поэтому я говорю, что лучше намазать благовоние на ткань, а ее уже закрепить в соответствующем месте на определенное время. Также в случае кровотечений, именно кровотечений, вызванных сихром, она также может смазать кусочек ткани и затем закрепить в соответствующем месте и получит, иншаллах, от этого пользу. Также можно накладывать на матку, то есть на матку имеется в виду на место на уровне матки снаружи. Если у нее происходят выкидыши из-за сихры, то есть не внутрь кладет, а снаружи, то есть на живот, вот на уровне матки. То есть если у женщины нет никаких медицинских оснований для выкидышей, а они все равно происходят раз за разом, и врачи никак это не могут удержать и никак не могут прокомментировать, то в таком случае пусть постоянно накладывает на место матки белый или черный мускус, или отвар шафрана, или раствор шафрана. Шафран тоже их ослабляет, и соизволение Аллаха шайтану идет. То есть здесь косвенно он упоминает о средстве таком, как шафран. Имеется в виду шафран натуральный, то есть не куркума, которая продается у нас, желтый, который тоже у нас, те, кто продают специи, называют обычно его шафраном. Это не шафран, это куркума. А шафран, он как тычинки такие, он у нас, в общем, я не видел, где бы он у нас продавался, может быть, только в специальных вот мусульманских магазинах. Используется как специи. Такой, он очень дорогой и продается маленькими количествами. Также следующий способ. Среди методов лечения, установленных опытным путем, существует еще один способ, который, можно сказать, просто убийственный для шайтанов и очень полезный и действенный. Разве что за исключением некоторых случаев, когда джин закреплен очень-очень сильным сихром. Этот способ очень легкий, полезный на практике, и благодаря этому способу поганый выходит, даже если он этого совсем не желает. Кроме тех случаев, когда он связан, как мы сказали, очень сильным злостным сихром или очень сильным сглазом. Так вот, берете распылитель, какой распылитель? Такой, которым вот парикмахеры распрыскивают воду или растения брызгают, да? Продается иногда отдельно он или готовый уже с бутылочкой. Наполняешь этот распылитель водой и говоришь больному, чтобы он вдохнул как можно глубже и задержал дыхание насколько может долго. И будет хорошо, если перед этим он скажет «бисмилля», «бисмилля», вдохнул и задержал. Затем пусть задержит дыхание и терпит сколько сможет, минуту или полторы минуты, если может выдержать 2 минуты, то есть по мере сил, сколько у него есть сил. Но некоторым не приходится держать даже минуту. И пока пациент удерживает дыхание, ты брызгаешь воду ему на лицо. Естественно, эта вода должна быть начитанной. Больной задерживает дыхание, а ты брызгаешь на него воду. И что происходит с шайтаном, который сидит внутри? Он начинает задыхаться. Ему очень тяжело терпеть это. И если, например, ты можешь задержать дыхание на минуту, то он, как правило, больше 15 секунд терпеть не в силах и начинает погибать. И больной сразу же начинает чувствовать, как какая-то вещь вроде шарика поднимается в нем, словно желает выйти. Затем эту процедуру стоит повторить еще несколько раз, потом 1, 2, 3 и 3 процедуры, и в это время можешь ты уже видеть, как больной непроизвольно начинает открывать рот. И он чувствует, словно какой-то воздушный шар выходит у него изнутри или может выйти из другого места. Это очень легкий способ. Но, дорогие братья, хотя все эти способы, которые мы перечисляем, они подтверждаются практикой, тем не менее, остерегайтесь и еще раз остерегайтесь соблазна сделать их основой в лечении и полностью опираться только на эти методы. Потому что основа в таких болезнях – это рукья. Основа – это искреннее обращение к Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. И я вижу, что, к сожалению, многие лекари, которые делают рукья, они начали в основном использовать эти опытные виды лечения. Адвия таджрибия. Они привязываются к этим видам лекарств и опираются в основном на них. И шайтаны начинают играть с ними и отводят их от исконной шариатской дороги в этом деле. Основа рукьи и лечения является Коран и молитвы, дуа. Что касается осязаемых лекарств, то в них нет ничего плохого, ведь Аллах делает так, что основное исцеление приходит от молитв и от рукьи, и только малая доля исцеления от этих осязаемых видов лекарств. Большая доля исцеления, надо сказать, содержится в таких вещах, как поддержание родственных связей. Еще человек лечится, другая часть, например, человек делает умру, совершает малое паломничество, другая его часть исцеления в ночной молитве, которую он совершает. Да, вот эти вещи, они все скажем так, привлекают к нам милость Всевышнего Аллаха, субхану тааля. И происходит исцеление, соизволение Аллаха. Некоторые же лекари первым делом, как приходят, то сразу начинают: открой рот, пей это, у него уже распылитель на готове, он уже во всеоружии. Это отход от верной шариатской дороги, от пророческого пути. Потому что в основе ты должен направить больного к Всевышнему Аллаху. И поэтому многие из тех, кто использует данные методы, со временем перестают получать от них эффект. Почему так? Потому что они отошли от основы. Они отказались от фундамента в своем лечении, которым является искреннее обращение к Всевышнему Аллаху, велик он и славен. Если к тебе приходит больной, то не начинай сразу предлагать ему разные средства. Читай ему Коран, читай ему Рукья. Направь его к связи с Всевышним Аллахом, к покаянию. И затем уже можешь пользоваться этими вспомогательными осязаемыми средствами. Как мы сказали, осязаемые средства, то есть то, что можно потрогать. И осязаемые средства делятся на два вида. Пророческие лекарства и опытные лекарства. Пророческие лекарства, которые указаны в сунне, опытные, до которых человек дошел своим опытом. И говоря также об этом способе с задержкой дыхания, хотел бы сказать, что я обучился ему от некоторых своих учителей из Ливии, да воздаст им Аллах благом. Я не сам пришел к этому, меня научили мои шейхи. Еще одним полезным способом является способ, который называется удар водой. Что это значит удар водой? Это используется также при лечении одержимости, при лечении колдовства. Это делается таким образом. Читаешь больному рукья, как мы уже сказали, изначально читаешь рукья. Затем, как сопутствующее средство, используешь это. Берешь стакан с водой, наполняешь его начитанной водой. И если ты определил место, где сконцентрирован джин, например, он в нижней части спины, то есть как определил? Уже если человек один-два раза видел, он уже видит, что в какой-то, например, постоянно у него дергается нога во время рукья, да? Об этом еще поговорим, иншалла. Или что-то такое, и человек испытывает боль в каком-то конкретном месте, то есть определил это место. Берешь этот стакан с водой, с начитанной, и с силой выплескиваешь эту воду на больное место. Только тут будь очень осторожен, чтобы стакан не вылетел у тебя из руки, как это случалось неоднократно у некоторых лекарей, и затем этот стакан попадает в больного, в связи с чем могут возникнуть проблемы. Но еще лучше иметь какое-то приспособление, способное создать давление и выбросить воду с давлением. Сейчас продаются такие приборы, которыми моют машины. Вот. То есть керхер. И опять-таки вот польза, которую хотел извлечь, то что ничто не стоит на месте, и те блага, которые в это время мы имеем, лечение, например, как врачи в больницах используют современные какие-то способы лечения, точно так же лекарь может использовать. То есть в наше время приходят какие-то новые способы, можно использовать. То есть включил, начитал воду на ведро, прям поставил воду, начитал. Причем, что хотелось бы заметить, вот, например, если человек читает рукья, он читает на больного и поплевывает. И тут же сразу поставил воду. То есть поплевал на больного, поплевал на воду одновременно. И у него уже там будет с собой запас, например, 3-литровая банка начитанной воды. После этого он берет, включает керхер и... Но еще лучше, да, сейчас продаются такие приборы, которыми моют машины. Так вот, человек ощущает сильную боль в спине, и такой способ он в действительности не причиняет боли больному человеку. Берешь и брызгаешь ему на спину. Естественно, делать нужно так, чтобы это давление не было чрезмерным, то есть все должно быть в пределах разумного. Брызгаешь на спину, снизу, сверху, на кончики пальцев, на ногах, на руках, на желудок, на грудь. Там можно регулировать, да, то есть чтобы это не было чрезмерное давление. И от этой процедуры шайтан начинает испытывать сильнейшие невыносимые страдания соизволения Всевышнего Аллаха. Но, братья, как я уже предупреждал, и как я говорил, не делайте эти вещи основой. Потому что шайтан играет с лекарями, обманывает их, хитрит. Иногда можно наблюдать, как джин кричит, плачет, орет, а затем больной не получает от этого абсолютно никакой пользы. Потому что все эти приемы нужно оставить на последнюю очередь. Или используйте их только как смежное, вспомогательное средство лечения. Прибегайте к этому в последнюю очередь. Не делайте осязаемые средства лечения основой для лечения, для этой медицины. И помните, что шайтаны хитрят и притворяются. И бывает, что они кричат и закатываются от боли. И ты подумаешь, что это и есть то самое основное лечение. Но основным является рукья. Коран и искреннее обращение к Аллаху с мольбами. Мы же не закрываем дверь для человеческих лекарств, то есть те, которые люди познали своим знанием и опытом, но придерживаться нужно в этих вещах определенных правил, то есть чтобы не выходить за пределы рукья. Особенно в том, что касается именно болезни, одержимости, сихра, сглаза, масс и так далее. И, конечно же, тут надо сказать то, что, например, использовать вот это средство. То есть тоже все должно быть в пределах разумного. Где-то в квартире, конечно, или зимой, возможно, это не подойдет, этот способ. У кого есть для этого условия, использует. Конечно, где-то в Эмиратах или в Саудовской Аравии можно в любое время выйти на улицу и побрызгать человека. А, например, у нас это не всегда возможно. Поэтому нужно учитывать естественные условия. Еще одним полезным лекарством является такое лекарство, как зарядка, физические упражнения и особенно ходьба, быстрая интенсивная ходьба. Ходьба и физические упражнения являются очень полезным средством лечения душевных болезней. Поэтому ты увидишь, что как только человека поражает сихр, он сразу же начинает склоняться к лени, становится бездеятельным, ленивым. Ему ничего не надо, он ничего не хочет, он доволен просто сидением на одном месте. Он начинает ощущать тяжесть в своем теле. И если ты ему скажешь, иди прогуляйся часок-другой, то увидишь, как он начинает тяжело дышать, не может подолгу ходить. Если ему скажешь, пробеги, он говорит уже, я такие вещи не могу делать. И все-таки ты побеги, и увидишь, какая в этом польза. Он пробежит, превозмогая свою усталость, и поймет, что это для него огромный труд. Но это нужно делать, то есть нужно заниматься физическими упражнениями, поддерживать свое тело. И действительно, это заметно на человеке, которого поражает сихр, очень часто он становится бездеятельным, становится ленивым и желает оставаться всегда в таком положении, чтобы его никто не трогал, желательно в темноте, желательно в бардаке. И такими и колдуны сами такие же, многие из них, по крайней мере, желают жить вот в таких вот условиях. Но особенно это касается именно, конечно же, самих больных людей. Также, перечисляя пророческие лекарства, я забыл назвать одно очень важное лекарство. То есть мы называли пророческие лекарства на прошлом уроке, и вот тут шейх упоминает, что одно средство он забыл. Финики сорта аджва. У меня это совсем, говорит, вышло, шейх, из головы. Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман тасаббаха би саб'и тамаратин аджватан, лям ядурруху дзалика аль-яума суммун ва ля сихр». Кто съест утром 7 сухих фиников аджвы, тому не повредит в этот день ни яд, ни сихр. Ни яд, ни сихр. Аджва – это один из сортов фиников. И это великое пророческое лекарство. Особенно для тех, кто поражен сихром. Во-первых, это профилактика от сихра. И это очень полезно для тех, у кого случаются рецидивы, то есть повторные проявления сихра. А бывает, что за некоторыми людьми колдун следует по пятам, следит за ним. Или же сами шайтаны постоянно обновляют и укрепляют свой сихр время от времени. И вот как раз в таких случаях аджва мешает восстановлению сихра. То есть сихр, например, разваливается, его, например, почитали или нашли его и порезали, разрезали, уничтожили. Но потом раз, и он снова делает. Ну, постоянно кто-то колдун или рядом живет какой-то шайтан, или еще что-то, или даже сами шайтаны могут восстанавливать этот сихр. В таких случаях аджва мешает этому, пресекает этому дорогу. И надо сказать, что аджва это, как некоторые ученые сказали, что это награда Аллаха ансарам и почтение для них за то, что они приняли пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что аджва, в некоторых хадисах говорится аджва-аль-Мадина. Именно аджва, мединская аджва. Мединская аджва. Потому что тогда, когда все люди отвергли посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ансары приняли его. В тот момент, когда все отказались от него, они защитили его. Они встали на его сторону тогда, когда еще не было никакого прецедента для того, чтобы сказать, что у ислама будет сила. Они приняли его, прекрасно осознавая то, на что они идут. И они действительно заработали такую награду. И также как знак поощрения своего рода, если можно сказать, как медаль, как орден. Такие вещи, как аджва, были даны им в награду, как выделить этот город, чтобы слава о нем, напоминание о помощи ансаров пророку Мухаммаду саллям сохранилось и до наших дней. То есть, когда ты кушаешь аджва, не только ешь ее, но вспомни еще о той храбрости, которую проявили верующие ансары, когда приняли пророка Мухаммада саллям, в то время, когда другие отказались. И точно так же человек, который читает рукья. Если он может прочитать рукья своему брату, своему родственнику, своему близкому, он не должен от этого отказываться. Не должен сказать, что я боюсь, вдруг я начну читать, и мне еще хуже станет. И, конечно, если будешь так размышлять, то, наверное, и станет хуже, и даже если ты не начнешь читать. Вот. Потому что, как сказано в Коране, даже, говорит, если бы они спрятались в башнях, в крепостях выстроенных, то разве уберегли бы они себя от смерти? Ни одни бы себя не уберегли, правильно? Но ансары знали, на что они идут? Они знали, что это небезопасное предприятие, принять посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но они пошли на это. И точно так же человек, если может принести пользу своему брату, пусть делает это. И надо сказать, что многие люди боятся того, что если я, например, прочитаю рукья, то эти шайтаны повредят мне, повредят моей семье, повредят моим детям. Валлахи, если Аллах не пожелает, не повредят. Вот как вы думаете, уже, например, уже шестое занятие, да? Я сижу здесь и рассказываю вам как, о том, как испортить жизнь шайтанам, как испортить жизнь колдунам. Альхамдулилля. Жив-здоров, альхамдулилля, милость Аллаха, милость Аллаха. И нет проблем, кто хочет, кто желает, он просто смело может сказать, спокойно, если он уповает на Аллаха, пусть хоть все колдуны мира сделают мне сихр, я этого не боюсь, потому что Аллах, субханаху ва тааля, хранит. В этом нет, этого мусульманин не должен бояться. Потому что если бы, например, они бы могли что-то сделать, почему они не сломают мой компьютер, на котором я напечатал это все? Почему не сломают мой принтер? Альхамдулилля. Поэтому есть определенные испытания. Аллах субхана ва тааля дает это как болезнь. Дает это как болезнь для того, чтобы очистить верующего от его грехов. И все, что мы читаем, это лекарство, которое мы знаем, как применять к этой болезни, и все. Не более того. Поэтому ни в коем случае у верующего человека не должно быть ни боязни от этого, ни переживаний по этому поводу. Потому что, как сказал пророк, даже если все люди соберутся в мире для того, чтобы навредить тебе, они не навредят тебе ничем, кроме того, что пожелал Аллах. Если все люди в мире соберутся для того, чтобы сделать тебе, принести тебе какую-то пользу, они не могут этого сделать, если не пожелает Аллах. Это точно так же джинны. Для этого человек должен съесть 7 фиников аджва на голодный желудок. В одном из хадисов также упоминается, что именно на голодный желудок. То есть первое, что он принимает днем. При этом одержимый человек чувствует сильную усталость и большое утомление. Однако следует терпеть, преодолевать и продолжать принимать это средство. И тогда будет польза. Некоторые околдованные люди, когда едят аджву, жалуются на жжение и говорят, что чувствуют, словно уголь спускается к ним в желудок. И это, несомненно, говорит о большой пользе данного средства. Поэтому мы просим больного продолжать употреблять эти финики. Опять-таки, чувствует, да, вот жжение, хотя каждый из нас чувствует, ест финик, вроде бы нормально, никто не чувствует, что аджва жжет. А больной такой болезни чувствует это. Принимай по 7 фиников на голодный желудок, потом через часок можешь попить меда, потом через некоторое время выпить оливковое масло. Это то, что мы забыли упомянуть изначально из пророческого лекарства, то есть вот это финики аджва. Возвращаясь к разговору о физических упражнениях, зарядка очень полезна. Она активирует кровообращение, это влияет на сихр, закрепленный в желудке одержимого человека. Во время бега человек чувствует боль в животе, особенно от этого страдает именно вот у кого есть сихр внутри. Однако мы требуем, чтобы он продолжал свои занятия спортом, и при этом он должен продолжать читать рукью, потому что тот человек, который не свяжет свое сердце со Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, не обратится искренне к Аллаху, то, вероятно, не почувствует от этих упражнений ничего, кроме усталости и утомления. И физические упражнения не должны уничтожать основу лечения, основой которого является рукья. Следующим средством является массаж. Это тоже приносит большую пользу при лечении сихра. Следует идти к надежному человеку, так, чтобы женщина шла к женщине, а мужчина к мужчине. И так, чтобы это были знающие, опытные люди, которым можно доверять. Благодаря хорошему массажу соизволение Аллаха происходит разложение узлов шайтана. Некоторые больные чувствуют, словно узел завязан у него на спине. У них ощущение, как будто веревка привязана к их спине или к какой-то части их тела. Тогда мы советуем обратиться к опытному сведущему массажисту в своем районе. Естественно, одержимый во время массажа может испытывать сильнейшие боли даже от несущественного поглаживания иногда. Иногда он начинает реально чувствовать эти узлы в определенных местах своего тела. Поэтому ему следует продолжать ходить на массаж. Но человек должен ходить на массаж к религиозному массажисту. Или, по крайней мере, к надежному человеку, которому можно доверять. Женщина к женщине, мужчина к мужчине. Потому что нередки случаи, когда при массаже люди пренебрежительно относятся к аурату, и к этому следует относиться очень серьезно. То есть часто бывает, ну, массажисты, они не религиозные. У нас религиозных массажистов мало, то есть если они вообще есть. Поэтому хотя бы к такому, который не делает каких-то странных вещей. Иногда бывает человек вроде как массажист какие-то, но какой-то у него там что-то, какие-то странные вещи. И особенно если у него серьезные отклонения в акиде, уж лучше, чтобы этот массажист был вообще не религиозным человеком, атеистом, но просто он тебе сделает просто массаж чисто физиологический, чем он будет человеком с какими-то непонятными завихрениями в акиде, связанными с какими-то там потусторонними вещами и так далее, так далее. То есть вот это надо учитывать. И ни в коем случае женщина не должна ходить на массаж к мужчине, а мужчина не должен ходить на массаж к женщине. Это уже правило незыблемое должно быть для мусульманина. И я вот еще хотел бы тоже по этому поводу добавить, то что иногда, это я знаю эти случаи лично, брат приводит свою жену к массажисту и говорит, я присутствовать буду, в моем присутствии, чтобы ничего не случилось. Но это глупость, полнейшая глупость. Вот. Полнейшая глупость. И отсутствие ревности как таковой. У мусульманина должна быть ревность. У мусульманки должна быть ревность. Вот. Бывают такие случаи, что в какую-то местность, например, вот известен случай, когда в одну местность какую-то приехал врач-гинеколог. Мусульманин. Мусульманин, читающий намаз, врач-гинеколог. И некоторые недалекого ума женщины стали ходить к нему. Вот говорят, это хороший, он же мусульманин. То есть я имею в виду мусульманки. Я считаю, что это совершенно неправильно и недопустимо такое. Вполне достаточно женщин-гинекологов. Какой мужчина может позволить вообще себе такое? Чтобы отпустить свою жену к врачу-мужчине-гинекологу. В то время, когда есть огромное количество женщин-гинекологов. Вот этого Трудно вообще понять это. И, конечно же, это дело порицаемое. Это дело порицаемое. Другое дело, когда нету специалиста другого. Нету, например, какая-то специальность врача, которой нету, не сыщешь ее вообще нигде, днем с огнем не найдешь, только вот, например, мужчина. Тогда уже от безвыходности, тогда уже пойдешь. Но если есть замена, то ни в коем случае нельзя обращаться к врачу другого пола в тех вещах, в которых есть обнажение аурата, где обнажается аурат. Далее следуют вопросы. Вопрос. Когда я делал хиджаму, то врач хаджам спросил меня, что ты сейчас чувствуешь? Я сказал ему, что чувствую онемение по всему телу. Он сказал, значит, у тебя сихр. Но при этом я живу обычной жизнью, ничего не чувствую и ни на что не жалуюсь. Правильно ли то, что сказал хаджам? Ответ. Мы еще поговорим на эту тему в будущем, поговорим о диагностике. Да, онемение отдельных частей тела или пальцев, это является одним из признаков душевной болезни. Когда мы говорим «душевная болезнь», еще раз напоминаю, что под душевной болезнью подразумевается то, что связано именно с сихром, с глазом, колдовством и так далее. Это признак душевной болезни. Но опираться только на один этот признак никак нельзя. Делать его основой для вынесения диагноза нельзя. Может, у него что-то с нервной системой, ведь есть и другие болезни, симптомом которых является онемение. Для того, чтобы вынести решение, надо видеть, что наряду с этим признаком имеется ряд других каких-то симптомов, сопутствующих. Да, если во время хиджамы, например, во время чтения Корана, рухи, во время намаза происходит онемение некоторых частей тела, то это действительно является одним из признаков. Но мы должны посмотреть и на другие стороны, чтобы определить положение человека, надо знать больше. Например, надо знать о его жизни, о его переживаниях, о его снах, что его беспокоит, какие у него проблемы со здоровьем, проблемы в обществе, какие страдания он переживает, обо всем об этом следует расспросить. Позднее мы разъясним, иншалла, подробности диагностики, то есть будут отдельные уроки именно по диагностике, по определению, что это такое, что с человеком. И уже в свете всей этой информации мы можем сказать, что у того человека есть сихр или сглаз или так далее. Определение болезни только по одному признаку, например, человек начал дрожать, или начал ерзать во время рухи, или начал плакать, или зевать, то мы не можем только на этом основании утверждать, что у него сглаз или сихр. Может, человек просто зевает, например, естественная реакция на усталость. Но действительно, зевота – это один из признаков. То есть, когда читают человеку рухи, у него рот не закрывается. Рот не закрывается. Постоянно зевает, и зевает, и зевает раз за разом. Такое ощущение, как будто хочет вдохнуть побольше воздуха в легкие. Но может быть, это естественная реакция на усталость. Или, например, плакать начал под впечатлением аятов Корана. Читают ему аяты Корана, дуа делают, он начал плакать. Или начал дрожать из-за страха, что сейчас что-то должно произойти. То есть у него дрожь, что сейчас что-то произойдет такое. Иногда бывает такое, что человек приходит, и он уже на пороге начинает дрожать, бледнеть, причитает, а что если у меня сихр, а что если у меня джин? Он уже, когда приходит к лекарю на прием, к раке, то он думает, что этот лекарь сам заправляет ордами джинов и шайтанов. И у некоторых реально такое представление. Я вам расскажу одну забавную историю, чтобы немного взбодрить эту тему, а то все время говорим про джинов, про сихр. Шейх Джасим говорит, один раз я взял свой старый ноутбук и понес его в место, где чинят компьютеры. Я сказал, у меня там такая-такая проблема, когда сможешь починить? Мастер посмотрел, сказал, чтобы я пришел через 3-4 дня. Я сказал, ну хорошо. Затем я сказал, вот смотри, вот эти папки, я хочу, чтобы ты их сохранил, чтобы они не стерлись. Когда он открыл эту папку, там увидел сихр, сглаз, джинны. Еще там много всего, это названия исследований, трудов на эти темы, разные статьи, материалы, некоторые мои, некоторые других авторов. И там были такие заголовки, некоторые там «черная магия», «белая магия». Этот мастер испугался, говорит, «Шейх, это что у тебя?» Я начал его успокаивать, говорю, это просто исследование там, на тему рукья, я специализируюсь по данному вопросу, я лечу людей, это исламская рукья, все такое. Он же только начал верещать: нет, смотри, тут же вон джинны, сихры, ифриты, вон чего только нету тебя. Я говорю: брат мой, успокойся, расслабься, это просто статьи, просто исследования. Клянусь Аллахом, у Аллахи в этом компьютере же нет никакого джина. Я говорю: у Аллахи там никого нет внутри. Я просто специалист вот по душевным болезням, автор некоторых этих статей. При этом я видел, как цвет этого мастера менялся от красного до зеленого, но я все-таки уговорил его починить компьютер. После этого пошел домой. Как пришел к себе домой, только закрыл дверь, он звонит, говорит: шейх, приходи, компьютер готов. Я пришел к нему, смеюсь, говорю: ну что, ничего с тобой не случилось? Он говорит: все, вот на, шейх, возьми, забирай, пожалуйста, платить ничего не надо. Некоторые люди действительно испытывают трепет перед лекарем. У него в голове такое представление, что вокруг этого лекаря, вокруг Рака, постоянно витают легионы джиннов, всякие фриты, что у него какая-то суперсила, что у него сверхспособности. Поэтому, когда приходит на прием, он уже боится. У него сердцебиение учащается, поэтому нельзя судить только из-за того, что он начал трястись. Иной раз бывает, человек от страха даже теряет сознание. Поэтому при диагностике важно узнать, что это за человек, как он живет, чем он живет. И затем уже смотришь на симптомы, которые проявляются во время рукья. Следующий вопрос. Что можно посоветовать человеку, который страдает от боли в желудке? Ответ. При проблемах с желудком советую делать хиджаму с регулярным повторением процедуры на соответствующие точки, то есть точки для желудка. Также принимать мед и оливковое масло. Ну и, конечно же, несомненно, нужно обратиться к врачу. Мы здесь в общих чертах объясняем лечение, но что касается непосредственно этой проблемы с желудком, то лекарство это хиджама, мед и оливковое масло. Необходимо, однако, установить причину боли в желудке, установить, в чем суть болезни, и потом уже лечить человека более направленно. Вопрос. Сколько раз в доме больного надо прочитать суру Бакара в течение недели? Ответ. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что колдуны не могут одолеть суру Бакара. В хадисе говорится: «Аль-Бакара ля ястатиу аль-батала». То есть колдуны не могут преодолеть суру Бакара. И также сообщил, что если в доме была прочитана Бакара, то шайтан не может войти в него на протяжении 3 дней. Если человек может читать эту суру каждый день, особенно во время болезни, то это замечательно. Если разделить на 3 дня, тоже хорошо. На 3 части дели читает каждый день. Если этот дом захвачен шайтанами, некоторые такие вещи мы поясним на следующем уроке. Иншааллаху тааля. То есть бывает такое, что какой-то джин-шайтан поселился в доме, или там целая армия их может поселиться, Аллаху алям, и не хотят выходить. Такое бывает тоже. Следующий вопрос. Правильно ли будет есть 7 фиников аджвы перед тем, как попить мед? Или надо сделать это после приема меда? Ответ. Аджву лучше есть на пустой желудок, как это пришло в хадисе. Потом, после этого уже можно пить мед или оливковое масло. Вопрос. Как отличить одержимость, то есть когда человек чувствует это именно сихр или масс, от психического расстройства? Ответ. Я уже разъяснял это ранее. Проблемы в расстройстве психики могут быть вызваны обстоятельствами, в которых живет этот человек, с жизненными проблемами, которые ему пришлось пережить. Возможно, ему пришлось перенести какие-то серьезные жизненные потрясения, большие трудности или потери в семье, или общественные катаклизмы, или природные катаклизмы. Возможно, все это нанесло сильный эмоциональный удар и негативно сказалось на психике этого человека. И как следствие этих потрясений у человека могут возникнуть нервные расстройства. И иногда бывает, человек совершенно теряет рассудок и сходит с ума. В таких случаях в качестве лечения иногда бывает достаточно просто поговорить с человеком, сказать ему добрые слова, напомнить ему об Аллахе. То есть такого человека можно убедить разговором, можно его уговорить, можно успокоить, утешить его в той беде, которая его постигла. В таких случаях с человеком очень полезно правильно поговорить, выслушать его, дать искренние советы. В это время он нуждается в беседе, чтобы сменить атмосферу, избавиться от навязчивых мыслей. Врачи-психологи знают нужные приемы в этом направлении. Но и рухья, и Коран, без сомнения, также являются великим целебным средством в таких случаях. Ведь психические расстройства могут быть последствием грехов человека и его отдаленности от Всевышнего Аллаха. Ведь Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Уаман арада ан викри фа инна лаху маишатан ванка». А кто отвратится от напоминания моего, то будет ему жизнь тесная. То есть будет он испытывать тесноту в своей жизни, будет неудовлетворенность в своей жизни, все время нужду будет испытывать, все время будет испытывать проблемы какие-то. Психическое расстройство также может быть вызвано душевной болезнью, сихром, с глазом и другими подобными вещами. То есть психическое зависит от душевного. Когда человек погружен в депрессию, уныние духа, постоянные внутренние наущения, все это диагностируется у врачей как в качестве как это психическое заболевание. То есть считается, что это психическое расстройство. И также, если был поставлен диагноз, что это психическое заболевание, то это никак не исключает того, что первопричина данных явлений кроется в душевной болезни. И поэтому у некоторых лекарей в данной сфере происходит путаница. Может быть также, что причиной психических расстройств является физиологическое заболевание, может что-то по линии нервной системы, может что-то с гормонами, и это становится причиной депрессии, уныния и рассеянности мыслей, душевный упадок и чувство стесненности в сердце. Если же причиной психического расстройства является телесное физиологическое заболевание, то как его нужно лечить? Его следует лечить также исламской рукой и теми видами лечения, которые прописывают врачи. И также хиджамой, пророческими лекарствами. И при этом он идет в больницу к врачу, и в этом нет никакой проблемы. И пусть принимает соответствующие лекарства и от физиологических болезней, которые стали причиной последующих за ним психических расстройств. То есть мы, мусульмане, не уходим в какую-то крайность в этом вопросе. Есть, например, вот некоторые люди, которые говорят, вся наука это от сатаны, да? Все, что пришло к нам, это все от шайтана. Нет, мы так не говорим. У нас есть разделение, это запрещено, это разрешено. Все, что разрешено, мы используем. Все то, в чем не используется харам, дозволено для мусульман. И лечение тоже, и многие виды лечения, и больницы, и все, что есть на данное время, все, что приносит людям пользу, это милость от Аллаха Субхану ва Тааля, и не нужно этим пренебрегать. Например, повышенное давление, гипертония, сахарный диабет – это чисто физиологические заболевания, но они могут легко породить психические заболевания, и многие другие болезни в действительности могут являться следствием душевной болезни. Возможно, у человека раскачана нервная система. От этого, в свою очередь, возникает повышенное давление или диабет. Потом появляется глубокий и губительный психический крен, который трудно преодолеть. Но, конечно, есть и чисто психические заболевания. Основой их является чисто физиологическая болезнь, не связанная с душевными болезнями, то есть с такими, как с глаз и сихр. То есть не всякое психическое расстройство связано с колдовством в обязательном порядке. Но, как бы там ни было, есть сихр или нет сихра, человек все равно не должен отказываться от исламской рукьи, не должен пренебрегать соответствующей диагностикой. Потому что нередко бывает такое, что человек страдает психическим расстройством, причиной которого является сихр, и только благодаря чтению рукьи проявляются эти признаки и симптомы, которые дают понять лекарю, что человек поражен душевным заболеванием и нуждается в соответствующем лечении. Баракаллаху фикум. На этом завершим наш урок. Мир и благословение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, а также его семье и его сподвижникам. Джазакум Аллаху хайра.